Золотая стрела бога любви Купидона поражает без промаха всех смертных и вселяет в них влюбленность вместе с чувством радости, боли, страдания. И даже иногда случается так, что приносит им гибель. Присмотритесь и прислушайтесь. Вокруг нас шепоты, шорохи и шелесты, поцелуи и вздохи любви. Бродят призраки тех, кто страдал и радовался, ревновал и любил когда-то. Сегодня несколько сложно представить, что собирать стадионы с тысячами зрителей может не рок-звезда и не поп-идол, а поэт. А в 60-70-х годах в СССР именно так и было. Андрей Вознесенский был одним из самых популярных советских поэтов, кумиром миллионов. Его сборники печатали многотысячными тиражами. Послушать его собирались целые стадионы. Женщины сходили от него с ума. А он больше 45 лет прожил в браке с писательницей Зоей Богуславской. И хотя молва не раз их разводила, оставался с ней до конца своих дней. Правда, за фасадом счастливого брака скрывалось немало тайн, и одной из них была его муза, одна из самых красивых советских актрис Татьяна Лаврова. Она не уступала ему в популярности. После того, как в 1961 году Татьяна Лаврова сыграла главную роль в фильме «Девять дней одного года», о ней заговорил весь Союз. На сцене «Современника» и «МХАТа» она сыграла десятки ролей, у нее было множество поклонников, ее боготворили самые знаменитые и талантливые артисты. Но, в конце концов, звезда советского кино осталась в одиночестве. Ее первым мужем был актер Евгений Урбанский, звезда кино конца 1950-х, начала 60-х годов. Вместе они прожили недолго и расстались из-за неверности актера. Всего полгода продлился второй брак Татьяны Лавровой с легендарным актером Олегом Далем. У него были большие проблемы с алкоголем, и он делал все возможное, чтобы эти проблемы стали и проблемами его жены. Но Татьяна вовремя поняла опасность. К тому же у них обоих были очень тяжелые и неуживчивые характеры, не позволявшие им искать компромиссы. Актриса признавалась, что в мужчинах она больше всего всегда ценила талант. И встреча с Андреем Вознесенским ее потрясла. По словам близкой подруги Татьяны Лавровой Натальи Завальнюк, она никого так не любила, как Андрея Вознесенского. Первое, что она о нем сказала, это такой талант. Свой роман они тщательно скрывали. Ведь у поэта была семья. Лаврова спустя годы говорила только о том, что у нее был многолетний роман с известным поэтом и никогда не называла его имени. Но все знали о том, что этим поэтом был Андрей Вознесенский. Для его жены это тоже не было тайной, но ей хватило мудрости не разрушать семью. Ведь она понимала, что ее супруг тоже этого не хочет и боится ее потерять. Их роман с Лавровой продолжался около 8 лет. И однажды был момент, когда Вознесенский, очевидно, собирался уже к ней уйти. Она рассказывала, что как-то под Новый год его ждала, накрыв праздничный стол и надев самое нарядное платье. Но он тогда так и не пришел. После этого актриса приняла тяжелое для себя решение расстаться с любимым. Когда появился суперхит Аллы Пугачевой «Миллион алых роз» с музыкой Раймонда Паулса на стихи Андрея Вознесенского, ходили слухи о том, что поэт посвятил это стихотворение Татьяне Лавровой. Ведь актриса вспоминала о том, как он рассказывал ей о грузинском художнике, продавшем дом ради того, чтобы осыпать цветами двор перед окнами любимой. Но уже после того, как Лаврова ушла из жизни, на вечере ее памяти близкая подруга открыла зрителям тайну. На самом деле актрисе было посвящено другое стихотворение Вознесенского. «Ты меня на рассвете разбудишь», которое стало сердцем рок-оперы «Юнона и Авось». По ее словам, в тот день, когда Вознесенский и Лаврова решили расстаться, они якобы так и попрощались. «Я тебя никогда не увижу?» – спросил поэт. «Я тебя никогда не забуду», – ответила актриса. И после этого, в 1977 году, он написал строки, которые знала наизусть вся страна. После их расставания Татьяна Лаврова вышла замуж еще раз за футболиста Владимира Михайлова и родила ему сына. Они прожили вместе недолго. Как ни пыталась актриса забыть Андрея Вознесенского, у нее это так и не получилось. Позже у нее случались романы, но они были недолговечными и следа в душе не оставили. Свои последние годы актриса провела в одиночестве. А когда ей задавали вопрос о том, любила ли она кого-то по-настоящему, Лаврова называла только одно имя – Андрея Вознесенского.
Понедельник, 15 апреля, в 23 часа 10 минут в рамках вечернего радиоканала «Ветер в окно» слушайте очередной выпуск из музыкального цикла «Мой путь». Его героями станут звезды стиля соул Сэм Кук и Рой Хэмилтон.
Need magic. Yes, you're gonna need magic. Oh,
Золотая стрела бога любви Купидона поражает без промаха всех смертных и вселяет в них влюбленность вместе с чувством радости, боли, страдания. И даже иногда случается так, что приносит им гибель. Присмотритесь и прислушайтесь. Вокруг нас шепоты, шорохи и шелесты, поцелуи и вздохи любви. Бродят призраки тех, кто страдал и радовался, ревновал и любил когда-то. Она поразила его белизной своей кожи и золотом волос. Он считал ее воплощением жизнерадостной греческой нимфы. Они привнесли в жизнь друг друга неоценимое. Рембрандт – возможность получать самые выгодные заказы и, что намного важнее, вдохновение, а Саския – искренне любящего, боготворящего ее мужа. Она выросла в семье адвоката, ученого и по совместительству бургомистра нидерландского города Леувардена Ромбертуса ван Эйленбурга. Саския была младшей дочерью бургомистра. К сожалению, когда девочке исполнилось 12 лет, ее мать скончалась, и воспитанием Саскии занялись ее старшие братья и сестры, благо их было предостаточно. В семье было 8 детей. Девушка ни в чем себе не отказывала. Семья не бедствовала и могла обеспечить Саскию всем, что только душа пожелает. Рембрандт познакомился с Саскией в Амстердаме, в доме ее кузена, торговца антиквариатом и художника Хендрике ван Эйленбурга. Рембрандт был уже достаточно известен, чтобы иметь учеников, но в Амстердаме, тем не менее, намеревался еще поучиться и закончить свое образование. Саския поразила художника. Ее светлая нежная кожа, рыжие волосы, они идеально подходили для его излюбленных темных, тяжелых и сверкающих тканей. Но совершенную моделью Саскию сделала любовь художника. Он немедленно стал писать ее. Дрезденская Саския, милая девушка, почти дитя, беспечная, веселая. Нет, она не красавица, она любимая. В 1633 году Саския ван Эйленбург становится невестой Рембрандта. А в июле 1634 года в церкви Бильт в приходе святой Анны состоялось бракосочетание. Жизнь художника преобразилась. До женитьбы он довольствовался куском сыра с хлебом или простой селедкой. Теперь он мужчина, вьет гнездо, средства есть. Саския принесла богатое приданное, Рембрандт – дорогой художник. Он много времени посвящает обустройству дома. Скоро квартира стала напоминать настоящий музей. Рембрандт обожал свой дом. Его глаз художника с наслаждением покоился на роскошной обстановке, полной гармонии и изящества. Жену Рембрандт любил наряжать в бархат, шелк и парчу. По обычаю того времени осыпал бриллиантами и жемчугом. С любовью наблюдая, как выигрывает ее прелестное молодое лицо от блестящего наряда, как свежий цвет его эффектно выделяется на темном фоне вишневого бархата, какой матовой белизной отливает жемчужная нить, вьющаяся среди золотистых волос. Его назвали в честь бабушки. Обладавшая хорошим воображением, мама художника легко вышла из положения, преобразовав женское имя Ремиджия в мужское Рембрандт, оставив первые три буквы имени бабушки и добавив к ним окончание мужского рода Брандт. У него, кстати, тоже было 7 братьев и сестер, как и у его Саскии. Он любил родной дом и в последующие годы с огромным удовольствием вспоминал время, проведенное в нем. После окончания латинской школы Рембрандт с легкостью поступил в Лейденский университет, где занялся изучением права и теологии. К 18 годам у него и его друга Ливенса уже была собственная мастерская. Саския была гением-вдохновителем мужа, его утешением среди неудач и забот, опорой в работе. Жизнь, полная любви, труда и творчества, сложилась легко и радостно. Красавица Саския оказалась еще и великолепной моделью. С выразительного рисунка, хранящегося теперь в Берлине, на нас смотрит задорная, слегка насмешливая девушка в соломенной шляпе и с цветком в руке. Столь же милой, также просто по-домашнему одетой, она предстает перед нами на одном из последних портретов – Саския с цветком. Саския любила позировать. Ее чувственная красота так и просилась на полотно, не стесняясь пристального, любящего вглядывания художника. Она расцветала под этим взглядом, становилась еще желаннее. Исключительно жизнерадостно выглядит автопортрет Саски на коленях, написанный в первые дни медового месяца. Художник изобразил себя с большим бокалом в руке. Он поднимает бокал за удачу и бросает вызов своим недругам. В 1636 году Рембрандт пишет знаменитую «Данаю». Он счастлив, и это передается в чувственно прекрасной «Данае» Саскии. В первые 7 лет замужества Саския испытала только горе материнства. Она не знала его радостей. Из ее 4 детей 3, сын и 2 дочери, умерли в самом раннем возрасте. Один только, родившийся в 1641 году, пережил мать и стал отрадой и поддержкой старика отца. Но и он умер рано, в 27 лет. А 14 июля 1642 года умерла Саския, оставив Рембрандта с 9-месячным сыном Титусом. 12 лет хранил Рембрандт верность любимой. Как-то принято считать, что судьба настоящего великого художника должна быть непременно трагической, а подлинная любовь – несчастной. Однако семья Ван Рейнов – тому обратное доказательство. Рембрандт и Саския до последнего дня друг в друге души не чаяли.